17:06, среда, декабрь, день 9. В студии Дарья Кнор
и Алексей Гудошников.
Всем здравствуйте. Надо смягчать или не надо твою фамилию? Кноре надо говорить или Кноре?
Нет.
Дарья Кнор.
Никаких смягчений, только...
Только что. Жесткие звуки. Жескочу. Ты любишь... Даша любит жестко. Смотрите, никаких смягчений, она говорит. Вот понятно. Человек потому и замужем. Привет, Алексей, Дарья, добрый вечер, Москва! Пишет 22-й. А я думаю, что нам нужно быть серьезнее. Я думаю, что нам нужно вообще быть серьезными людьми. Чё, побери. Чем вы занимаетесь? Информационная радиостанция, правильно? Надо быть серьезными.
Да.
Значит, но для начала мы обсудим, какие штуки, какие вещи. Понятно, там срочные заявления. Там президент правительству поручил, если что, в суд подать на Украину. Там у Украины долг, который она никогда не сможет выплатить, естественно. И мы с ними бодаемся в этом плане. Но посмотрим, что будет. Это срочная такая новость. Но вот что мы... нельзя же профилактику! Предатели, нож в спину, пишет Роман. Да, завтра профилактика, я хотел бы всем, кто не слышал, сказать. Она будет с 9, я правильно говорю, с 9 и до часу дня. Это, конечно, очень больно. И больно это прежде всего мне, потому что на меня ни разу в жизни ни на каких радиостанциях не выпадала профилактика. Никогда я не халявил, никогда. Всегда я пашу. Просто, когда я работал на другой радиостанции, профилактика была в другое время. И все время я мимо нее.
А я дважды попал.
С другой стороны, завтра, Даша, мы с тобой будем собирать такие пенки информационные, да, вот самый свежачок, самый кайф, самый смак мы с тобой возьмем. Почему? Потому что никто его не обсуждает, кроме нас. Мы будем только обсуждать. И это же счастье, это же подарок, это праздник.
Да, это
великолепие,
правда.
Это какое-то фантасмагория, я хотел сказать, но не знаю, правильно или неправильно, не суть. Короче говоря, вы знаете, кто такой Всеволод Чаплин? Ты знаешь, кто такой Всеволод Чаплин?
Конечно, я знаю, кто
такой. Да, 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 это глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества, протоиерей Всеволод Чаплин.
Главный спикер РПЦ.
Любит он побороться вот за наши духовные скрепы, за духовность, а тут сфотографировали его в Макдональдс. Так еще и во время рождественского поста. Вот как-то вот
Одного
так получилось.
Одного из самых, да, жестких постов.
Ну да, вот как-то вот рождественский пост, а его фотографируют в Макдональдс. Я раньше долго бился и думал, как фотки вообще людям показывать, серьезно. Потому что когда мы их начинаем обсуждать, я понимаю, что их никто не видит и не увидеть нигде не может. Я начинаю, ну посмотрите в новостях. Чушь собачья, я сегодня догадался. Можно же в Инстаграм кидать. Я в Инстаграм запилил эту фотку Всеволода Чаплина, которую там сфотографировал, я уж не помню, какой-то журналист. То есть я ее стырил, можно сказать. Я ее удалю, я пользоваться ей не буду. То есть все права авторы, мне ничего не надо. Я просто ее запилил туда для комментариев, и чтобы ее наглядно можно было посмотреть. То есть если вам хочется посмотреть ее и срочно прокомментировать, то можно прям туда зайти. А пока вы там комментируете, не комментируете, я прочитаю, соответственно. А кто видел, сразу комментирует на смс. +7 925 48 94 8, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт, вот сразу комментирует. Ну вот, значит, глава синодального отдела был замечен в одном из ресторанов сети Макдональдс. Фото Чаплина, вкушающего западную пищу, опубликовал в своей странице Facebook Иван Таранов. Вот у Ивана Таранова я стырил эту фотку. Стырил. Но я ссылку на него делаю, это Иван Таранов. Вот чтобы ему не
все,
было обидно.
Поняли,
вот такой,
да,
он большой,
да.
Молодец. Ничего, говорит, необычного, просто господин Чаплин ужинает в Маке. Так он подписал эту фотографию. На фото видно, что Чаплин заказал что-то похожее на гамбургер. Между тем, комментаторы обратили внимание, что сейчас у православных идет один из самых строгих постов, рождественский, который начался 28 ноября и продолжится до 6 января. Согласно церковным правилам, православные, которые держат рождественский пост на 40 дней с ноября по январь, исключают из рациона питания мясо, яйца, молочные продукты, молоко, сыр, сливочное масло. И согласно расписанию, 7 декабря постящимся полагалась горячая пища без масла, 8-9 декабря пища с растительным маслом. Ну, тут непонятно, где он, наверное, вчера это вкушал, его, наверное, вчера поймали, вот, и, ну, с растительным маслом ему можно было что-то есть. Ну, ты посмотрела эту фотку или нет, скажи
мне? Нет, я
мне.
Не видела эту фотку, покажи
не глянула ты ее? Я сейчас тебе покажу
я
ее.
Я думаю, что есть диетического,
да, покажу.
И
вот,
постного.
Смотри, вот он ест, вкушает, вот что он там вкушает, расскажи.
Может
нам,
быть,
пожалуйста.
Может быть, филео-фиш, я не знаю, что-нибудь такое, да? Рыбное.
Ну, филео-фиш, там же есть,
быть,
там же есть что-то типа майонеза внутри.
Да.
Такая, да, ты же знаешь, да, есть филе фиш, там есть что-то типа майонеза. Вот, есть кофеёк.
Явно со сливками.
В маке с молоком обычно.
Конечно,
обычно с молоком. Ну, хотя, может быть, он пьет американо. что очень тоже хорошо. Ну и он сидит между тем что-то листает, и перед ним еще, как это, лэптоп это называется? Ну, короче говоря, планшет, и в этом планшете что-то есть. Ну и, в общем, так мирно и спокойно. Он прокомментировал это все. То есть,
молитва там.
Да, он прокомментировал. Он говорит, а что такого? Ничего страшного в этом не вижу, я не вижу в этом никакого греха. Сейчас в этой сети Макдональдс есть постные продукты, говорит
Чаплин. Вот кто не знает, какие постные продукты есть в Макдональдс.
Не знаю. Я я прочитаю эти комментарии под фоткой, что мне тут запилили. Я просто... Вот, ну, хочу... Не верю. Не, верить уже можно. Аж написал. Можно верить, потому что он уже сам подтвердил. Да. Сам подтвердил. Котлеты из кабачков, может быть, это шутка. Животный мир он такой. Так он филеофиш кушает, наверное, и вообще еще Оливер еще говорил, что в Макдо мяса нет, так что все ок. Катикет написал он нам. Так он этого не отрицает, говорит, есть, это постное меню, у него мало времени, нет в этом греха и так далее. Олицетворение всех наших веркушек, пишет Александр, на словах ты герой, а на деле многоточие. Делаешь то же, что обычный, за что обычных людей называешь быдлом, чернью и бескультурщиной. Жестко привлечь к ответу его, написал Флуйля. Православные бигмаки и пресвятая картошка фри. Лицемерие РПЦ поражает. Азизов Костя написал. Если филеофиш, то нормально, хотя сегодня среда, написал слушатель. Может, он не ест мясное, а вы на себя смотрите тщательнее. Тоже мне, написал заступник. Заступник написал. Жестко, духовненько. Я так понял, что он вчера вечером нужен. Вторник можно, пишет Тони Морозов. Скрепы, пишет слушатель. Там такая, там, так там химия одна и синтетика, продуктов животного происхождения нет. Тренер и не должен лучше спортсменов выступать, пишет Айдик. Просто есть две личности, пишет Максим. Одна публичная и делает все для того, чтобы для картинки, а вторая обычный человек, который любит Макдональдс. Просветление не там, где познание, а там, где искушение. Нужно вкусить и пожертвовать собой, чтобы отвести праведного человека. Сложное у них работа, такой выбор, а покаяться можно всегда, радость религия, Бог простит, пишет слушатель Бджони 5. Бджони 5. Всеволоду наверняка разрешили свыше сделать отступление традиции, к тому же это может быть освященный бургер. Юраш 40-й написал. В Макдональдс проходит акция «Монополия», хочет выиграть ценные призы. Термал Тейк написал. Ну и так далее. И вот люди пишут, что во имя отца и сына и картошки фри вообще в целом. А пивас там есть? Нет, пиваса там нет, Андрей. А пусть кушает дяденька, отстань от него, пишет 75-й. Пресвятой Макдональдс.
Проплаченная акция от Макдональдс.
Да, да, что еще? А, в смысле акция кому проплаченная? Самому? Самому?
Самому.
Самому, самому. Так, ладно, все, сейчас вот коротко, да, мы знаем такую, значит, фразу. Это Нагорная проповедь, мы ее прекрасно знаем, Евангелие от Матфея читали, 7-1. Не суди, да не судим будешь. Вот. Но, тем не менее, мы люди грешные, все приготовились в ад, поэтому будем судить. Вот Всеволод Чаплин есть в Макдональдс и говорит, нет в этом никакого греха. И вы с ним согласны. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Грешно как-то. Ну, на ваш взгляд, как-то это все скоромно это все. 134-21-35. Нет никакого греха. 134-21-36. Как-то грешно, на ваш взгляд. 134-21-35. Нет никакого греха. 134-21-36. Все-таки как-то грешно. Короткое голосование и пойдем дальше. Я просто хочу голосование запилить. Можно так мне сделать? Я вот просто проголосуйте и все, и ничего не придумайте. А я пока вы голосуете, я еще... Это там, это нам сигнал, это химия, пишет третий. Нам фиолетово, кто что ест, говорит 15-й. Все нормально, не голодным же ходить, пишет Сергей. А, что Петренко говорит, что не понимает, чего особенного в этой Меркель. Если вы не понимаете, Петренко, чего особенного в Меркель, зачем вы написали 10 сообщений подряд, что вы не понимаете, что в ней особенного? Я вот не понимаю,
он
что в ней особенного,
понять.
Поэтому и не говорю об этом.
Он силится понять.
Силится понять, бедняга. 134-21-35, ничего грешного в том, что Всеволод Чаплин ест Макдональдс. Нет, это как-то греховно, 134-21-36. Это точно филеофиш, фиолетовая коробка, пишет 19-й. Ничего вы не понимаете, Чаплин с народом, вон, по-простому, ест в забегаловке. Вот если бы он ел порося в ресторане «Русская охота» за 17 тысяч, тогда бы вот были вопросы. То есть, наоборот, народный, с нами.
Да,
простую
только...
вот эту еду помой ест с нами вместе.
Да, он говорит, что если бы была создана подобная сеть быстрого питания с русской кухней, он бы ходил туда, но он не знает о существовании теремка.
А Михалков!
А там есть гречка
предлагал.
С курой.
А Михалков предлагал.
Да есть уже все, Михалков.
Едим, говорит, дома. Михалков-то предлагал. Вот
отстал.
Не послушали вы Михалкова. Ладно, итоги голосования. 54% говорят, ничего там страшного нет. 46% говорят, грешно как-то. Грешно как-то. Ну, Всеволод Чаплин победил в этот раз. Победил. Все, точку на этом ставим. Фотки все удаляем. Всем спасибо. Поехали дальше.
Право знать. Говорит Москва.
Все мы сегодня будем говорить о Дмитрии Анатольевиче Медведеве, который, во-первых, да, он сегодня говорил с журналистами. У него такое было общение с журналистами телеканалов разных. Там были РБК, Дождь, Первый, Второй, по-моему, НТВ, или, может, НТВ не было. Вообще, мне, честно говоря, фиолетово, но не суть.
Russia Today, наверное.
Я не знаю этих всех журналистов, мне все равно. Я знаю только, что Дмитрий Анатольевич, это наш премьер-министр, он отвечал на вопросы этой всякой челяди по типу меня, но чуть лучше меня. Не суть, но для начала, для затравочки, Дмитрий Анатольевич Медведев поздравил Мутко с днем рождения на ломаном английском. И он написал под его фотографии в Инстаграм: «С днем рождения, Виталий Леонтьевич, a new era for the world began».
Вот что он имел в виду?
Ну, он подколол его. Ну, знаешь, let me speak from my heart with love in Russia, about Russia. Вот. No criminality. Ну, ты знаешь, что Мутко, он по-английски как бы...
Moralization.
Да. И его подколол Дмитрий Анатольевич. И там всплеск эмоций, если дальше комментарии читать, которые... Дмитрий Анатольевич, троллинг 80 уровня, ля-ля-то-поля, Дмитрий Анатольевич, жжете. И дальше комментарии: как дела, Дмитрий Анатольевич? Ну, там совсем дураки сидят, типа, сейчас, да все нормально, ребят, вообще все у меня удалось. Ну, короче говоря, ладно, там смайлики ставили. Ну, радуется, людям понравилось, как Медведев подколол Мутко. Но ведь мы, казахи, помним, как Медведев говорил по-казахски. И для нас это было ничуть не менее смешно.
Ведь ты, Нурсултан, обешел это.
Казахи сейчас до слез не смеются.
Сизге зор ден саулык, улкен бакыт, кизмет энезге молтабыс телеймен. Отбасанныс Аман Балцин.
Очевидно, запись была сделана.
Вот так. А дальше уже комментируют запись сами журналисты. А это жаль. Но, честно говоря, когда казах слышит, как Дмитрий Анатольевич говорит по-казахски, он валяется на полу в слезах.
На тебе резало ухо, смешно. Да?
Он прям... Казах! Еще раз. Можно этот момент? Я прям хочу вот просто продемонстрировать еще один. Вот этот вот. Прям вот так вот.
Обешулый!
Вот так вот он делает. Ой! А ему прям: о, тухта,
да,
о! Да, тухта, о, убала, о! Ой! Ой, Дмитрий Анатольевич, ой! Ой, боять, что творит?
Денсаулык.
О, Денсаулык! Ой, боять, ой, нас смешило, отвечаю. Вот примерно так. Да, правда, друзья казахи мои? Друзья казахи, сами в слезах. Так что я предлагаю господину Мутко отомстить Дмитрию Анатольевичу и в следующий раз написать ему что-нибудь на казахском. И сейчас небольшая
или
пауза.
Станцевать.
Да, небольшая пауза, и дальше от Дмитрия Анатольевича, но только по-серьезному.
Говорит Москва.
Итак, Дмитрий Анатольевич раскритиковал чиновников за расточительность и объявил о сокращении расходов на госаппарат. К сожалению, говорит, у нас есть ряд традиций, к которым чиновники привыкли. Например, ездить на более дорогих автомобилях, чем их коллеги в других странах. Обрати внимание.
Угу.
А тут надо понять, в каких странах. Есть страны, в которых, наверное, на лошадях коллеги ездят, но не суть. Соответствующее заявление сделал в ходе общения. Но госмашины должны быть нормального, среднего класса.
То есть это что, Kia Cerato, Kia Rio?
Какая Cerato? Это Ладушка Веста, Ладушка наша, Лада, хмуриться не надо, Лада, для меня твой смех награда, Лада. Вот, и он говорит, что будем Лада сокращать седан. Расходы на государственный аппарат, слишком они раздуты, и нам есть что, говорит, ужимать. И между тем призвал не тащить из Европы всякий мусор, и мне это тоже понравилось, я просто это перечисляю. Что касается стремления к самоизоляции, нашего желания как-то ограничить себя, ничего подобного у нас нет. Мы все современные люди, но ничего иностранного нам не нужно, сказал Дмитрий Анатольевич в иностранный микрофон. В иностранном костюме, сидя за иностранным столом, с иностранным телефоном, иностранными часами, с иностранным всем, чем можно. Ну и вообще, общаясь с журналистами на иностранный лад. Я бы так сказал.
Поздравляю Мутко на иностранном языке.
Да, ничего, говорит, нам так иностранного не нужно, сказал Дмитрий Анатольевич во всем иностранном, говоря в иностранной, снимаемой на иностранные камеры, передающие сигнал по иностранным передатчикам, транслирующим в иностранные телевизоры наших отечественных семей. Вот можно так сказать? В которых люди сидят на иностранных диванах.
Так я тогда не понимаю.
Попивая иностранное пиво.
Первая его фраза противоречит...
И говоря что... русским пальцем отечественным, в отечественном носу отечественные сопли, козюли, вынимая и съедая их отечественным ртом. Но это, в общем-то, хорошо. И также Дмитрий Анатольевич добавил, что он хороший парень. И вот это, наверное, самое главное заявление.
Да.
Он говорит, в правительстве должны быть и плохие, и хорошие парни. Вот я, говорит, хороший парень. Ну и все.
Ну, типа, добрый и злой полицейский.
Я, вот, говорит, хороший парень. И здесь мы и проголосуем. Не станем мы вас сильно, да, углублять в какие-то сложности, вот, которые Дмитрий Анатольевич говорил. Зачем это нам все нужно? Дмитрий Анатольевич говорит, я хороший парень. И вы говорите, да, 134-21-36, нет, 134-20... Стоп! Секундочку, не голосуем. 134-21-35, да, Дмитрий Анатольевич хороший парень. 134-21-36, нет, Дмитрий Анатольевич плохой парень. Ну и все. Ну да, правильно, что париться. Значит, Дмитрий Анатольевич хороший парень, 134-21-35... Нет, Дмитрий Анатольевич плохой парень. 134-21-36. Все. It's a bad guy. It's a bad guy. Okay. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Это так, кстати, Владимир Владимирович говорит западным партнерам. All right, partner. Keep on rolling, baby. Да? You know what time it is. И посылает, значит, с подлодки крылатые ракеты в Сирию. Правильно? Дмитрий Анатольевич хороший парень. 134-21-35. Дмитрий Анатольевич плохой парень, 134-21-36. Хороший парень, не профессия, майовец пишет. Где-то в Google, если я не ошибаюсь, есть человек, у которого профессия очень... Примерно так звучит, очень хороший человек. Просто хороший человек. И этот хороший человек, он недавно, я читал эту новость, он отвечает за то, чтобы создавать хороший вот такой климат в коллективе.
Да.
То есть ты тоже читал эту новость, наверное,
нет,
да?
Нет, я просто догадалась.
Он очень хороший парень. Вот и Дмитрий Анатольевич хороший парень. И я, в общем-то, с этим согласен. А что плохого у Дмитрия Анатольевича? Хороший парень.
Может быть, да, он отвечает хороший за тимбилдинг.
Ну, хороший парень, абсолютно.
В кабинете министра.
Ну что, он плохой парень. 134-21-35, Дмитрий Анатольевич.
Проголосовал бы, да.
Да, хороший парень. 134-21-35.
Добряк.
134-21-36, Дмитрий Анатольевич, плохой парень. Ну вот и все. Значит, давайте, звоните, дорогие друзья. И у меня вопрос такой, пока вы голосуете по Дмитрию Анатольевичу. Вас вообще в какой степени и интересует ли то, что Дмитрий Анатольевич говорит журналистам? Я знаю, что наше внимание было привлечено очень, ну как бы, мы внимательно следили за тем, что говорил президент Федеральному собранию. А вот Дмитрий Анатольевич, я не знаю, насколько это вообще вы внемлете тому, что говорит Дмитрий Анатольевич. 7373-948, телефон прямого эфира. Если вы что-то там в этой речи заметили, вам интересное, давайте это обозначим. Самые острые моменты. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Сергей.
Да.
Ну, первое, вы погорячились в отношении одежды, потому что одежда на наших руководителей шьется только наша.
Наша?
Сударь.
Ну, да. Все, точно. Значит, сударь.
Костюмы, там, начиная носки, рубашки, все это дело.
Ну, ладно, не одежда, ну, часы иностранные, можно я так скажу?
Часы могут иностранные
одевать. Ну, и телефон там. Ну, микрофон-то иностранный, провода иностранные, это ж понятно.
Понятно. А так у нас все иностранное вообще, если так брать.
Ну, да. А Дмитрий Анатольевич говорит, ничего нам иностранного не нужно. Конечно, я потому и вдруг и заметил этот момент. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я, к сожалению, не все там не сразу включил, потому что интереса особенного не было, к его словам. Вот. Случайно нарвался на радио. Но кусочек, который послушал про дальнобойщиков, наверное, единственное, в чем я его поддерживаю полностью, платить налоги надо.
Ну вот видите, кстати, многие ждали, спасибо огромное, от президента, что он в своей речи скажет о дальнобойщиках и системе «Платон». Он этого не сказал. А вот Дмитрий Анатольевич в общении с журналистами сказал об этом. Ты же правильно, внутреннее дело.
Да,
я же говорил, мы ждем этих заявлений от Дмитрия Анатольевича. Вот мы их получили. Я же говорил,
Совершенно верно, я при тебе это говорил. Да.
Как не, стыдно ссылаться на себя, но приходится, значит. А, он это сказал. Проблема только в том, что он поддержал Платон. Ну, то есть, может быть, вы ждали чего-то другого, но Дмитрий Анатольевич...
Ну, это говорит, было чуть более чем очевидно, если эту программу уже приняли, она введена.
Да, чуть более чем полностью.
Чуть
но зато сказал. И вы должны быть этому очень сильно рады. 22% радиослушателей говорят, что Дмитрий Анатольевич хороший парень, 79% говорят, что Дмитрий Анатольевич плохой парень. Плохой, it's bad guy. Ну, плохой парень. Вот знаешь, если бы меня спроси меня, каким парнем я хочу быть, хорошим или плохим?
Я знаю, каким парнем.
Я хочу плохим парнем, конечно. Плохие парни всегда круче. Знаешь, почему?
Почему?
Зло притягательно. Ну, вот кто хочет быть Люком Скайуокером? Ну, это отстой. Люк Скайуокер — лох. Вот. Но кто хочет быть Дартом Вейдером? Все хотят быть Дартом Вейдером, конечно. Кто хочет быть Оби-Ваном Кеноби там каким-то? Никто не хочет. Лох какой-то с косичкой скачет. А кто хочет быть Дартом Молом?
Вот он, кстати, крутой.
Нет, кто хочет быть Дартом Молом? Ну, он там еще престарелым был, старым пердуном. Значит, пукольщиком, простите, пожалуйста. Вот, никто не хочет быть. А Дартом Молом кто хочет быть? Все хотят быть Дартом Молом. Все хотят быть Дартом Вейдером. И сейчас вот новый фильм выйдет, и никто не захочет быть вот этим чернокожим парнем. Все захотят быть вот этим парнем с красным мечом.
Ну да.
С гардой красной.
Не будем запускать голосование, конечно. Я уверена, что многие бы с тобой поспорили.
Bad motherfucker. Вспомнишь эту надпись на кошельке? Героя фильма... Криминальное чтиво.
Нет, не вспомню.
Не помнишь?
Нет.
Ну, этот, я забыл, как его зовут, такой высокий, классный негр.
Сэмюэл Джексон, да.
Bad motherfucker у него назывался. Да, я не знаю, можно ли говорить, но на английском, наверное, можно. У него назывался этот кошелек.
Позже узнаем.
Да, позже узнаем. Ты узнаешь позже. Ненавижу Земфиру. Ничего не могу поделать, ужасно. Это Земфира же поет?
Да.
Но тем не менее, я знаю. Обрати внимание.
Это всесторонне образован.
Что делать? Смотрю. Он плохой, в смысле тупой. Да ладно, нет, Дмитрий Анатольевич прекрасно красноречив. Мне всегда, наоборот, нравилось, как он всех поучал, как он ходил, как он говорит. Видите, даже на казахском может говорить. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, 94-й. Хороший он и говорит красиво, но и он, в кавычках, озвучил точку зрения, пишет 15-й. Хороший, плохой, главный, у кого ружье, пишет Стас. Все хотят быть мастером Йодой. Слушайте, с Йодой такая проблема, никто даже не знает, какого он пола, насколько я знаю. Вы точно хотите быть мастером Йоды? А там, когда он еще был в уединении, он с ума сошел. Когда к нему Люк Скайуокер приехал, он сумасшедший был. Дай мне еду, дай мне еду! Ну, как будто в метро спустился в Москве, знаешь, и вот эти люди ходят вокруг. Вот такой же был Йода, сумасшедший абсолютно. Зачем это нужно? Нет, это вообще, кстати, не нужно.
То есть ты не хочешь быть
Йодой? Как, знаешь, как встал в очередь в Сбербанке. Вот Йода такой там. Вот как в очередь Сбербанк. И в пенсионный фонд заглянул. Вот на секундочку. Страшные вещи. Но мы все такие будем.
Да,
мы все будем брюзжать. Если я сейчас такой брюзга, ты представляешь, что будет в 70?
Я надеюсь.
Вонючий воздух Москвы. Вот это вот будет. Я буду всех ненавидеть в 70. Так что если кто-то
еще
сохранил 70 частичку благоразумия, как это сделал, например, Познер, ему даже больше,
то вы молодцы. За 80.
За 80, за 150 ему, что там, все 146. То вы молодцы. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Все, с Дмитрием Анатольевичем будет понятно.
В движении
отправляемся. Где вы едете и что видите, расскажите, потому что есть у нас на это полторы минуты. Оби-Ваном я хочу быть, пишет 5-й. Да ну. Да, ну, я хочу быть Дартом Вейдером, конечно. Душить на расстоянии. Ну, чё, это прям круто, понимаете? Да, что-то начала говорить, а я... И все. Алло, здравствуйте, где вы едете и что видите?
Да, добрый вечер. Можайка в сторону центра, новые эстакады, и внизу все стоит.
Все стоит, Можайка в сторону центра. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здрасте. Да, на Сташке что-то случилось в область. Да. Там то ли авария какая-то огромная, тут все встали вообще... Мясо.
А Вася написал, что не знал, что Бриони — это российская компания. По поводу костюма Дмитрия Анатольевича. Не знал, говорит. А много чего открываешь для себя. А знаете вот этот русский спорткар Феррари? Отличная машина. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. По Ярославке до Королева все летит, а во въезд Королев ужас.
Въезд Королев ужас. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. То же самое Ярославка. А из-за Дмитрия Анатольевича я сегодня простоял час, выезжая на Садовое кольцо.
Но вы
Он
при...
очень плохой.
Но вы были счастливы?
Вертолет.
Вы были счастливы?
Я был просто в такой любви ко всему.
Вот и все. Вот вы были... Момент торжества был. А более я вам скажу. Вы смотрели когда-нибудь фильм «Пункт назначения»? «Пункт назначения». Может быть, Дмитрий Анатольевич спас вас от гибели неминуемой. Да. Кто знает, если бы вы не стояли в этой пробке, что бы с вами было? А сейчас вы живы, здоровы, на своем автомобиле едете домой к родным своим и близким, любимым. Конечно. Дмитрий Анатольевич всегда все делает правильно. Не надо к нему приставать, сейчас новости. Исмаилов попросил себя признать банкротом. Вот это вы слышали, да? Знаю, признание Исмаилова банкротом выступил Банк Москвы. Как говорится, отдельной финансовой организации, банк предоставил кредиты компании-бизнесмена на 230 миллионов рублей. Однако деньги не были возвращены. Исмаилов занимает 144 место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценится в 600 миллионов долларов.
Да,
но я
помню,
здесь...
что Исмаилов, руководитель группы АСТ, бывший директор.
Здесь хотел процитировать одного очень богатого в свое время человека до тех пор, до того времени, пока он не умер. Значит, это Бадри Патаркацишвили. От одного человека, который знал его лично, я слышал такую вещь. Бадри практиковал такую вещь. Он не отдавал долги. Ну, то есть он не отдавал долги. Говорит, если приходили ко мне долги забирать, совсем там, с ножом, то отдавал. А в итоге он, конечно, умер не самой лучшей смертью, но не суть, не суть. Смысл в том, что не очень отдавать любил долги. Недавно, кстати, ты помнишь, вот эта вот организация, она как-то НПО «Космос» называется, строила Алабяно-Балтийский тоннель, и ты знаешь, что, по-моему, Банк Москвы, кстати, прижал его. Этого человека, который брал у них дикий-дикий кредит абсолютно, руководитель. И сейчас у него там два самолета арестовали, Rolls-Royce, и говорят, он что-то 15 ярдов торчит в Банку Москвы. И тут вообще какие-то космические суммы. И там такая же ситуация. Он просто взял взайманы и кутил. И долг его рос. Вот сейчас его прижали. Я понял просто, как богатеть в определенный момент. Богатеть надо так. Берешь чужие деньги и просто их тратишь, пока тебя не убьют. Или не засудят, и тебе не придется где-нибудь повеситься, ну, или там утопиться в ванной, или съесть какой-нибудь, ну, понимаешь, мышь, я говорю, что-то подобное. Я не знаю, что сейчас модно у
ну, в общем, ты еще успеешь
олигарх.
Войти в клуб 27.
Ну, короче говоря, нет, я не успею, мне совесть не позволяет. Но в целом я понял, вот знаете, раньше у меня была такая загадка, как люди богатеют, откуда такие огромные бабки. Все очень просто.
По-разному богатеют.
Да все очень просто, ты берешь их просто, и все, на халяву. А потом тратишь и ждешь, когда тебя накроют. А когда тебя уже накрывают, а все, нет денег, а уже все. Вот сейчас за Исмаилова взялись. Ну ладно, будем смотреть за ним и внимательно смотреть. Есть еще один богатый человек в России, вы, наверное, знаете такое, Агаларов. Арас Агаларов. Знаешь, слышал когда-нибудь? В Крокус Сити Холле была?
Да, это вот владелица...
Это президент компании Крокус Групп. Арас Агаларов. Очень богатый человек, просто какой-то космической состоятельности, я бы вот так вот сказал. Вот. Это видно даже потому, как он сделал просто магазин. Ну, ты, если была там рядом в Вегасе, это тоже его, обращала внимание, как там сделано все. Даже магазин сделан пафосно, лучше, чем музей.
Ну, внутри Вегаса я не была, но...
А я был. Короче, он вступился за «Чайку». За «Чайку». И это очень интересно, потому что он опубликовал вот это свое обращение, что ли, или заступническое письмо в «Коммерсанте». И я бы хотел почитать выдержки из него, вам, я думаю, понравится. Ну, вы знаете все дело «Чайки», да, сына? Вот, вы уже, наверное, в курсе. Если не в курсе, то тогда мне сложно и долго это нужно объяснять, а я бы не хотел этого делать. Я все-таки предполагаю, что вы люди в новостях. Вот если нет, потом почитайте. Так вот, как он заступается? Первое впечатление – шок от того, насколько запросто, играя надерганными фактами, можно смешать человека и его семью с грязью и попытаться манипулировать общественным мнением, пишет Агаларов. Дальше. Вилла после кадров, которые, очевидно, должны были удивить величием греческой виллы Артема Чайки, мне как строителю стало интересно, каковы же действительные размеры показанного дома в Греции, и сколько он может стоить, говорит Агаларов. К удивлению, разрешение на строительство, на которое ссылается автор, содержало довольно скромные по сравнению с ожидаемыми цифры – 202 квадратных метра. Простой экскурс на греческий сайт недвижимости также демонстрирует далеко не сногсшибательные цены. Стоимость расположенных по соседству домов с большей площадью 265 и 380 квадратных метров составляет 250 тысяч евро и 420 тысяч евро соответственно. И дальше он говорит, согласитесь, как-то не складывается с навязываемой картинкой. Ну, то есть он говорит, не такое же там и впечатляющее что-то. Ну, так вот он заступается, Агаларов. Дальше. Относительно невелики были вложения в показанную в фильме греческую гостиницу. Фильм, я напомню, это такой фонд борьбы с коррупцией, там с Навальным они, в общем-то, сотрудничают. Это и вообще его фонд, насколько я знаю. Он опубликовали, они этот фильм в интернете, он собрал очень много просмотров. И много очень теперь разговоров по поводу «Чайки». В фильме «Греческую гостиницу», считает Агаларов, в строительстве участвовали 4 человека, а кредиты могли составлять от 70 до 75% от инвестиций. Мне, как строителю, совершенно ясно, что коллективные инвестиции в 29 миллионов евро в полную реконструкцию гостиницы, пусть и категории 5 звезд, наверное, далеко не самый масштабный проект в гостиничном бизнесе. Он говорит, да что там гостиничка 29 миллионов? Ну что, они же на четверых раскидали. Поэтому термины «самая дорогая гостиница в Греции» и другие явные преувеличения и неточности не соответствуют действительности, очевидно, имеют другие
видимо,
цели.
Видимо, самая богатая гостиница у Агаларова в Греции.
Да, да. Потом, значит, потом Агаларов касается обвинений семей высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры в деловых связях с родственниками членов членов банды Цапков. Это тоже имело место. Вот что он говорит. Низким, мне кажется, и попытка использовать трагедию с массовым убийством, которую каждый из нас пропустил через свое сердце. Для того, чтобы безапелляционно утверждать о связи с таким криминалом одного из соинвесторов Артема Чайки по гостиничному бизнесу, пишет он. О чем умалчивают при этом авторы? Простая выписка из ЕГРЮ, которую может в течение минут получить каждый желающий, говорит Агаларов, в режиме онлайн на сайте ФНС, содержит следующую информацию. Компания «Сахар Кубани», о которой говорят создатели фильма, и в которой, в свою очередь, участвовало общество, совладельцем которого была Ольга Лопатина, официально прекратила свое существование еще в июле 2010 года. Ну да, сотрудничали, но это как было давно, говорит Агаларов, в 2010 году. А в реальности уже как минимум год до этого не осуществлял никакой деятельности. Уже год, он говорит. Вот, очередная недомолвка в ряду несоответствий и противоречий, задается вопросом, вряд ли ее можно назвать случайной. Ну, это уже в стиле Киселева.
Да,
случайность?
Да, да.
Не думаю.
Не думаю.
Вот. И дальше. Уверен, что при желании любая крупная компания с удовольствием взяла бы на руководящие должности сыновей генерального прокурора, ну, здесь я не буду спорить, с официальной годовой заработной платой, превышающей все доходы от их бизнеса. Однако они занимаются собственным делом, который... Я как бизнесмен с большим опытом реализации различных масштабных проектов, здесь я тоже не спорю, не могу назвать легким и прибыльным. Судя по представленным в фильме материалам, везде открыто стоят подписи и имя Артема, хотя при желании их можно было бы легко скрыть за безымянным офшором или трастом. И дальше вывод. Это говорит о том, что сыновья Юрия Яковлевича открыто ведут бизнес, и им нечего скрывать. То есть это не говорит о том, что сыновья Юрия Яковлевича обнаглели.
Абсолютно.
В край. Это говорит о том, что они открыто ведут бизнес. Мы просто дураки, мы не понимаем, мы бизнес никогда с собой не вели. Агаларов, слава богу, нам открывает глаза. И говорит, все это может преследовать одну цель. Любым способом дискредитировать, в частности, руководителя любой силовой структуры, в том числе через бывшую жену, бывшего заместителя и так далее. Кто следующий, он говорит. И дальше он уже цитирует Геббельса, этого я делать не буду. Вот такое вот оправдание. По сути, звучит так. Слушайте, гостиничка небольшая.
У меня
вложения,
больше, да.
Вложения не очень большие, ребят. Но это смешно, 29 миллионов. Ну, о чем вы вообще говорите, да? Плюс ребята открыто ведут бизнес. Это все понятно. И чего вы привязались к каким-то цапкам, если это было не весь когда, и вообще фирма это не работала? И вообще связи-то никакой практически нет. Вот примерно такой, значит, комментарий. Можно было бы спросить вас, убедил или не убедил господин Агаларов. Можно было бы вас спросить. Но здесь очень важно вспомнить о словах Дмитрия Анатольевича Медведева, который сегодня тоже сказал о «Чайке». И он говорит, что касается расследований, то они были, есть и будут. Но главное, чтобы они базировались на объективных материалах. Всеми конкретными историями должны заниматься те, кто за это отвечает. Вот такая вот конкретная формулировка. У нас законодательство антикоррупционное вполне современное, заявляет Дмитрий Анатольевич. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, кстати, много людей уже вступаться начинают за генпрокурора Чайку. Это нужно обратить на это внимание. А до этого на него нападал даже Кобзон. Даже
да,
Кобзон.
Но и Матвиенко, сегодня тоже была новость, она готова тоже проверить эти факты.
Скорее и Патрушев говорил, что, может быть, будут проверяться.
Да, нет,
эти
они
факты.
Проверят и выяснят, что Чайка кристально чистый.
Ну вот и все. Ну не факт. Это ты зря так передергиваешь. Мы не знаем. Но мы можем предположить, и мы можем провести голосование на этот счет. Вот, знаете, будет расследование, будут расследовать, как связан сам Чайка со своими сыновьями, его сыновья, действительно ли нечисты на руки, ну, на руку, видите, за них заступаются очень уважаемые люди в нашем обществе, очень уважаемые. Нет, серьезно сейчас, без смеха. По каким причинам, я не знаю. Но они вступаются. Вы думаете, расследование, которое будет проводиться нашими спецорганами, которые должны, в принципе, заниматься коррупцией, оно будет объективное и честное? 134-21-35. Да, оно будет объективное и честное. Мы все узнаем, и мы все поймем после того, как будут проведены расследования. Вот этим делом займется у нас там, Совет Федерации, Госдума об этом заговорила, Патрушев говорил. Все вот эти ребята займутся, очень серьезные, высокопоставленные личности, займутся этим делом, и мы получим объективное и справедливое расследование. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Вы не ждете правды. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Мы узнаем правду после расследований, если они будут, о сыновьях Чайки и связи и причастности самого генпрокурора к его же сыновьям. 134-21-35, да. 134-21-36, не бывать этому. Не бывать. На честность вы здесь не рассчитываете. Вот и все. Вот и все. Простое голосование. Очень простое. Я хотел бы, чтобы вы в нем приняли участие. Ну вот. А Агаларова я вам почитал, потому что мне интересными показались его доводы. Жаль, конечно, что, наверное, он меня теперь не пригласит никакие мероприятия вести в Вегасе. А ведь как бы было хорошо.
И в Крокусе.
И, может быть, я бы...
А там такие замечательные мероприятия.
Да это ладно. И, может быть, я быстро бы заработал себе на квартирку. А так придется тихой сапой, понимаешь?
Да.
Но я бы хотел сказать, что я... Вот, это будет самое верное, значит. Господина Агаларова всецело поддерживаю. Значит, 134-21-35. Будут объективные расследования, и вы верите в их объективно. 134-21-35. Не будет их. 134-21-36. И вы их не ждете. Сердюков за Чайку не заступается? Да нет, как-то не слышно Сердюкова, 55-й. Уже одно проводили по Сердюкова, знаем, чем закончилось, говорит Эльбарта. На всякий случай надо было провести генетический анализ, пишет Старый. Что еще? Мы узнаем правду только когда президент сменится, так говорит Юрий. Вы думаете, Юрий? Я думаю, что нет. Мы это кто? Народ быдло? Ну, это, Санчик сын, кому вы себя причисляете? Я же не знаю, может быть, вы себя причисляете к интеллигентам.
К элите.
К элите, да. Может быть, вы элита, но не до конца информированная элита. Конечно, это честнейший человек, если его боятся Исмаилов, Матвиенко, Дам и так далее, пишет Роман. Подскажите мне, кто не захочет подлизаться генпрокурору, которого чуть ли не пожизненно назначил президент, считает Юрий. Не знаю, я бы хотел. Ну а что? Ну да, давайте честно. Или нет? Нет, друзья, мне дружба с генпрокурором не надо. И тут же сел за что-то, да? Значит, ладно. 6% радиослушателей говорят, что после того, как вот в дело включились такие ребята, как Матвиенко, да, девчата, ребята, все хорошие очень, Матвиенко, Патрушев, Кобзон, мы узнаем правду, и все будет очень честно, и мы узнаем итоги расследований, которые будут вестись, они будут честные. 6% в этом уверены. Подавляющее большинство, шучу, меньшинство. 94% говорят, да не будет честности. Ну не будет правды. Ну не будет правды, ну не ждем мы ее. Ну то есть даже не надо делать вид. Даже не надо делать вид, говорят 94%. Странно, почему не доверяют 94% таким хорошим
Более
людям?
Более того, обратите внимание, мы не верим, что как добьемся какой-то правды, машем рукой и как-то успокаиваемся на этом. А и вообще имеет ли смысл делать такие фильмы, проводить журналистские расследования?
Ты мне хочешь задать этот вопрос?
Да.
Мы с тобой что ли делали этот фильм?
Мы с тобой разговариваем.
Мы с тобой что ли делали этот фильм?
Вот...
Мы что ли с тобой проводили? Вообще имеет смысл?
Вообще в целом
имеет. Знаешь почему? Потому что ты живешь и... Ну, как бы тебе сказать, ты готов поддерживать и правительство, ты готов поддерживать страну свою в развитии, ты готов терпеть лишения, которые выпадают на твою долю в эпоху, в которую ты живешь. Но когда ты видишь, что другие люди, особенно те, которые тебя убеждают больше всех, что ты должен быть честным и чистым, да, сами не очень-то честны, не очень-то чисты, вообще имеют хоть какую-то косвенную связь с цапками, а мы понимаем, что это кровопийцы, это ублюдки, это твари, это конченые уроды, понимаешь, убийцы. Убийцы детей.
Да.
Ну, с гадами полнейшими. Когда это делают, ты разочаровываешься, конечно, безусловно. И ты начинаешь задумываться, а правильно ли этот человек, и на том ли он месте, и должно
и
ли
все,
так
быть. И дальше
быть?
Наша мысль никуда не идет.
Почему
кроме
наша
того?
Мысль никуда не идет? Наша мысль идет. Мы об этом говорим. И мы эту мысль пытаемся доносить посредством, в том числе и голосований, до тех людей, которые нас так или иначе слушают. А эти люди нас слушают. А как не слушать? Ты понимаешь, раньше для того, чтобы власть имущему что-то узнать о себе, ему нужно было переодеться в нищего и идти на рынок. Ну, знаешь, такие истории.
Да,
идти
конечно.
На рынок и там задать какие-то вопросы, и о себе узнавать правду. Сейчас этого делать не нужно. Для того, чтобы узнать, что о нем думают, власть имущему достаточно включить
власть
радио.
Власть имущим абсолютно все равно, что о них думают.
Это неправда. Нет. Особенно перед выборами. Очень важно. Именно поэтому Матвиенко отчаянно идет в атаку на прокурора. А именно поэтому Кобзон отчаянно идет в атаку.
Подожди, Матвиенко назначили в Совет Федерации, насколько
я понимаю. Но она могла высказываться, а могла не высказываться. Но она идет в атаку отчаянно, да, как мне кажется. Именно поэтому. Конечно. Ну, народ тебя выбирает, народ на тебя смотрит. Может, не с Матвиенко конкретно, но вот с Госдумой. И Госдуме сейчас вилять, ой, как неудобно. И поэтому есть Кобзон, который говорит, мы разберемся. И поэтому Чайку предлагают вызвать и разобраться на парламентском слушаниях там, вот этих разговорах. Поэтому им деваться некуда сейчас. И это очень важно, Тем более это генпрокурор. Это я не знаю, какой громкогласности дело. На данный момент. Может быть, оно не всех интересует просто. Вот в чем проблема. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
На самом деле у нас очень мало времени до того, как мы должны уйти на движение рубрику, и после этого на новости. Ну и поэтому, наверное, не стоит обсуждать какие-то очень большие темы, да? Я бы хотел вот коротко обсудить одну вещь. Софет хочет вернуть государству монополию на алкоголь. И конкретно это некий зампред комитета Софеда по соцполитике Игорь Чернышов. Предлагаю создать рабочую группу по оценке целесообразности национализации производства и распространения алкогольной продукции. Половина источников Советского Союза была связана не с нефтью и газом, а с монопольным правом государства на алкоголь, он говорит. И убежден, что национализация и монополизация алкогольной отрасли поможет наполнить доходную часть федерального бюджета. Так называемый пьяный бюджет. В Советском Союзе активно использовался. Это правда. Давайте коротко обсудим. Нужно ли действительно вводить госмонополию на производство и реализацию алкоголя, как это было в Советском Союзе? Да или нет? Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. По поводу монополии вот на алкоголь однозначно надо, потому что... Пусть лучше государство контролирует и там каким-то образом наводит порядок.
Понимаете, я бы с вами согласился, если бы наводился порядок, но Игорь Чернышов говорит о том, что это просто пополнит бюджет. Он не говорит о том, что мы перестанем пить. А меня вот этот вопрос больше волнует.
Ну, зато разгрузит карманы тех нелегальных производителей, которые начинают устраивать народ, заканчивая, что никакие налоги за это не платят, понимаете?
Не знаю.
Леш, поясни мне, речь идет о российском алкоголе?
Ну, я так понимаю, что да.
Ну, да.
Я так понимаю, что да. 7373948. Госмонополия на реализацию. То есть и чужой алкоголь реализовывать будет только государство. Да, пожалуйста, говорите.
Я, в принципе, за. Но дело в том, что надо еще, опять же, обсудить... Вопрос такой, чтобы и лечить людей на эти деньги, которые они будут зарабатывать, я имею в виду, связанные с алкоголем.
Знаете, это очень странная позиция. Сначала мы народ спаиваем, а потом мы...
Сейчас они переложили все это на Минздрав, да, ну, образно. А тут вот деньги такие, вот которые акцизы, да, они берут, но на самом деле капли в море. А еще, на самом деле, там же эти люди все и находятся, которые... Ну, сейчас ему просто, наверное, по соплям дадут, извините за выражение, и все.
Вот этому человеку, вы думаете, лобби, да? Ну, не знаю, я думаю, что такие идеи просто так не появляются. Ну, а хотя, может быть, он просто решил вот немножечко себе заработать баллов каких-то информационных. Может быть, у нас есть люди конкретно из производственников кто-то, или кто реализует алкоголь. Как вам такая идея? 7373948, алло, здравствуйте.
Это Сергей из Подольска.
Да, пожалуйста.
Алкоголь – это зло в чистом виде, и оно должно быть под контролем. И лучше, если оно будет под контролем государства. Просто когда оно распыляет это зло, это с ним тяжелее бороться.
Ну, не знаю. Какая разница, каким алкоголем мне спиваться?
Вот именно.
Мне дает государство его или не государство? Вот я как не пил, так я и не пью. Государственный или не государственный алкоголь? Но опять же, речь пойдет о чем? О том, что это по кому ударит? Ну, по всем вот этим предпринимателям, правильно? Все предприниматели, которые алкашкой торгуют или ее производят, панц, все, до свидания, бизнеса нет. То есть мы опять рубим малый, средний бизнес, все вот эти ребята, они отправляются в топку, мы им машем ручкой, все. Государство имеет монополию на это. То есть, наверное, предполагается, что это будут какие-то государственные магазины, в этих государственных магазинах, что будет, ну, это на манер Советского Союза.
А в ресторанах как реализуется?
На манер Советского Союза. Ну, в ресторанах, наверное, по какой-то такой причине. Ну, я честно говоря, я не знаю, я не жил во времена государственной монополии на алкоголь. Может быть, не объяснят. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Борис. По поводу алкоголя. Да,
да.
Я считаю, что нельзя этого вводить, потому что право выбора нормального алкоголя, это, я считаю, ну, основополагающее, важное право, которое от всех касается. Я вот сам не любитель, но вы понимаете, мы часто выбираем там импортные хорошие напитки.
Да какая разница вам? Вам-то какая разница? Не, подождите, я не понять не могу. Какая вам разница? Вы покупать будете, как покупали? Вопрос в том, кому это принадлежит. Государство, да, в лице вот Игоря Чернышова из Совета Федерации конкретно говорит, нам это нужно, чтобы заработать бабки в бюджет. Нам начхать, будете вы бухать или нет. Нам начхать на ваше здоровье. Нам это поможет наполнить бюджет. Наряду вот с нефтюшкой, с газом мы будем еще зарабатывать конкретно поболее. С алкоголя. Потому что у нас на него будет монополия. Все, речь идет только о том, чтобы заработать деньги государству. Более ничего. Не через конкретно там какие-то налоги, которые собирают с тех, кто продает или производит алкоголь, а конкретно государство сразу в казну его будет эти деньги уходить просто, и все. Будет государственный магазин, рюмочная какая-нибудь государственная, вот вы зашли, выпили, подбухнули, почему бы и нет.
Знаете, то есть речь о здоровье не идет. Меня вот это и больше всего и беспокоит. То есть здесь конкретно речь идет о выгоде, о финансовой выгоде. Мы, говорит, на этом можем заработать. Вот что меня удивляет. И вот что меня, недовольство во мне вызывает. Что никто вроде как и бороться-то не хочет с алкоголизацией. А надо бы. А просто все хотят на этом заработать.
Каким образом ты хочешь, бороться с алкоголизацией? Запретить алкоголь, что как-то его, не знаю...
Дорогая Дарья,
сократить
каким
ассортимент?
Образом я бы не хотел с ним бороться?
Вот в том-то и дело.
С каким образом? Я это делать не могу.
Конечно.
Но это могут властимущие люди. А властимущие люди, вот, например, в лице Игоря Чернышова, предлагают просто из бизнеса вывести алкоголь, под государство его подвести, зарабатывать на этом деньги в бюджет, и все. Ну, то есть, по сути говоря, лишить некоторых бизнесменов дохода, их работников дохода, и просто пусть государство этим занимается. Вот и все. А о здоровье нашему он говорит сколько? Нисколько. Ноль. Ему вообще все равно, бухает народ или не бухает. Вот что я увидел. Может быть, я ошибаюсь. Но некоторые говорят, что хорошо бы было, чтобы все-таки алкоголь контролировал государство, якобы это что-то даст.
Ну, может быть, меньше так называемой паленой продукции, да, то есть некачественной.
Что мешает бабушке варить дальше самогон и продавать его из-под полы где-нибудь?
Ну, вопрос же не только в самогоне и бабушке, а вообще, в принципе, алкоголь, который продается под брендовыми марками, мы получаем совершенно не то, что, за что заплатили.
А когда государство это будет контролировать, все будет по-другому. Все будет по-другому. Все чистые все чистые на руку чиновники, которые будут этим заниматься, никогда нам не подсунут паленый алкоголь. Никогда этого не произойдет. Никогда. Мы настолько уверены в наших чиновниках и настолько им доверяем, что мы можем отдать госмонополию алкогольную. Правильно? Мы настолько уверены. Вот мы настолько же уверены в РЖД. У нас же так хорошо сейчас с ценами на билеты в РЖД. Правильно? Вот госмонополия вам. Пример госмонополии. В Оренбурге выбрали хороший импортный алкоголь люди. Результат 5 трупов. Оказался фальсификатом этот алкоголь, а куплен под видом виски, говорит Вал. Ладно, сейчас новости. Не успели о движении сказать. Очень жаль. После этого вернемся. Восемнадцать часов 5 минут, среда, декабрь, день 9. В студии Дарья Кнорре.
И Алексей Гудошников.
Всем здравствуйте. Я вижу ваш такой, знаете... Действительно мощный отклик по поводу идеи ввести госмонополию на алкоголь и реализацию, на производство и реализацию алкоголя. Ну давайте тогда, сейчас я прочитаю ваше сообщение, которое вы написали, и проведем голосование, это будет правильно. Итак, вот смотрите, многие люди просто написали по этой теме, я не думал, что она привлечет столько внимания. В Софеде хотят вернуть государству монополию на алкоголь. Сейчас коротко мы просто. Зампред комитета Софеда по соцполитике Игорь Чернышов выступил с этой инициативой. Вот что вы пишете. Если алкоголь станет государственным, то его должны рекламировать государственные люди, к примеру, президент. Ну, это шутка, видимо, от Алекса. А госмонополии на алкоголь. Я против, это подрыв экономики. Пишет нам Стерх, так как главным аргументом в приватизации у государства было частник управляет эффективнее, чем государство. Что еще? Вот не надо по несколько раз сообщение свое присылать, я вас умоляю, потому что невозможно потом. Расстрелять надо тех, кто вывел алкогольную продукцию из госсферы, с какого бодуна наживаются частники, а борьба с алкоголизмом — это другая сфера деятельности, не надо путать, считает Абдул-Хамид. Кстати, о частной компании не за рубежом, корпорациям типа PepsiCo или Coca-Cola принадлежат, и как государство их будет национализировать, пишет Дмитрий. Корчмы были казенными учреждениями, пишет 29-й. Пускай выводят российский алкоголь куда и как хотят, только пусть бакс по 30 сделают. Со смайликом написал Ахмадинежад. Так, еще. Госмонополия на производство алкоголя. Высотный знак, а продавать будут так же, как и сейчас, говорит 35-й. А нефть будет под контролем у государства или нет, пишет 55-й. Нужно национализировать, и не будет отравляющих подделок, если вас действительно волнует здоровье нации, пишет 58-й. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я сейчас... Да, что, Даша?
Да, но в то же время вот пишут, что монополия — это отсутствие конкуренции, хуже качество и выше цены. Есть и такое мнение.
Да, давайте сейчас проведем голосование. Госмонополия на производство и реализацию алкоголя. 134-21-35. Да, должна быть. должна быть госмонополия на производство и реализацию алкоголя. Национализация отрасли должна произойти. 134-21-35. Да, 134-21-36. Нет. То есть только голосование. Сейчас звонки мы принимали до новостей. Я хочу, чтобы вы выразили свое мнение. Нужна госмонополия на реализацию, ну и производство алкоголя. Нужно национализировать эту отрасль. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Вот те люди, которые выступают за национализацию, предполагают, что это позволит избавиться нам от паленого чего-то, от плохого алкоголя, и люди перестанут травиться, ну и вообще это пополнит бюджет и так далее. Те люди, которые выступают против, они говорят, это подрыв экономики частного сектора, потому что частники трудились в этом плане, зарабатывали копеечку, а теперь они эту копеечку зарабатывать не смогут. И это опять значит, что люди потеряют доход, потеряют и те, кто на них работают, этот доход. Ну, в принципе, те, кто работают, пойдут просто трудиться на государственные учреждения по производству алкоголя. Для них это, наверное, не будет большой проблемой. А для тех, кто имел такой бизнес, это может стать большой проблемой. Не, они просто потеряют всяческие доходы и возможность зарабатывать, кормить семью.
И все-таки мне интересно, каким образом будет происходить реализация алкоголя в частных ресторанах, кафе и так далее. Вот, ну, как-то...
ну, я так понимаю, вот эти рюмочные все.
Может быть, кафе... Нет, ну, подожди, просто ресторан, почему рюмочные? Это отдельная тема.
Ну, закупка алкоголя. Вот, например, есть кафе, и кафе будет закупать этот алкоголь конкретно
у государства. И дальше перепродавать его.
Ну, видимо, так. Ну, видимо, так. Это все-таки будет выглядеть в итоге. Ну, я так предполагаю. К сожалению, здесь пока это ничего не расписано и непонятно до конца. Госмонополия на алкоголь нужна. 134-21-35? Да. 134-21-36? Нет. И мы останавливаем итоги голосования, потому что все стало уже понятно. 69% радиослушателей выступают за госмонополию на алкоголь. Говорят, это будет хорошо.
Вот 63-й пишет, работаю в алкоголе, раскрою маленький секрет. Госмонополия уже есть. Не далее, чем летом. РАР, я не знаю, как это расшифровывается, одномоментно закрыл несколько крупных компаний, которые торговали легальной, качественной, но дешевой водкой. Остальных поставщиков заставили лечь под себя. То есть взять и продавать водку Росспиртом. Она и только она должна быть самой дешевой. Ведь Росспиртом, Росспиртпром равно РАР.
Вот ну так... вот и все. Значит, 69% говорят, нужна монополия на алкоголь в стране. 31% выступает против. Большинством решили... Ну вот смотрите, как бы мы ни выеживались, как бы мы ни выпендривались, как бы мы ни строили себя каких-то очень больших знатоков всего, мы все равно возвращаемся к опыту Советского Союза. Вот хоть убейся. Вот хоть убейся. И вот на фоне разговоров о госмонополии алкогольной, как выглядят разговоры о поддержке малого, среднего бизнеса? Как они выглядят? Да никак они не выглядят.
Очень глупо они выглядят, абсолютно.
Да, идиотски они выглядят. Все. Мы говорим, госмонополия.
Монополия – это зло, а потом мы голосуем за то, что она нужна.
Да и вообще нам нужна рыночная экономика, сейчас скажут люди в большинстве своем. Все понятно, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Ходорковский рассказал о своем видении будущего России. Понятно, что внимание к нему теперь привлечено после того, как дело возобновилось об убийстве мэра Нефтеюганска. И Ходорковский дал очень большую пресс-конференцию, в ходе которой вот рассказал о будущем России. Вот что он говорит. В отсутствие института честных выборов и иных механизмов закона и смены власти единственный выход – это революция. Революция в России неизбежна. Вопрос в том, как сделать революцию хотя бы относительно мирной, говорит Ходорковский. И заявил, что работает над тем, чтобы дать обществу альтернативу. То есть он работает над революционным каким-то планом, как я понимаю. Ну, если он говорит, это единственная альтернатива. Я вижу Россию правовым государством с независимыми судами и с независимым парламентом. России необходимо сильное самостоятельное правительство. России нужен и президент, который без уверток навсегда оставит свой пост через два срока, говорит Ходорковский. Для этого Ходорковский призывает к выходу страны из изоляции и смене к власти. Российскому обществу надо признать, в стране произошел антиконституционный переворот. Революция – это хорошее слово, он говорит, она может и должна быть мирной. Сделать революцию мирной – наша общая задача, говорит Ходорковский. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И здесь вот, в общем-то, мы опять нарываемся на разговор о революции, да? Вот эти... И я думаю, что есть люди, которые идеи Ходорковского могут поддерживать. Мирная революция. Вот пример мирной революции. Наверное, это может быть Украина. Не последний вот Майдан, а до этого, который был, 2004 год и так далее. То есть это можно назвать примером мирной революции, или как еще называют?
Бархатной революции.
Но давай посмотрим итог этой бархатной революции сейчас на Украине. Что в итоге? В итоге все равно еще одна революция, и она уже не такая не бархатная, и война, и разделение, и потери территории. Ну, и все мы знаем, к чему это все привело. Ну вот Ходорковский... Опять возвращается к этой теме и пытается вернуть нас к ней. Я бы хотел задать вам этот вопрос. Серьезно, я бы хотел задать вам вопрос. И спросить вас об актуальности вообще какой-либо, вот как он говорит, мирной революции в России в ближайшие годы. Ну, то есть, на ваш взгляд, ближайшие годы, перспективу давайте оценим, в России, в принципе, возможна мирная какая-то революция. Ну, то есть она возможна, в принципе, в ближайшие годы. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Вот и все. А в ближайшие годы в России возможно, это вероятно, может произойти мирная какая-то революция. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Вот и все. То есть это голосование, которое я хочу провести, и вот оно уже, в общем-то, запущено, и вы можете голосовать. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Вот Ходорковский говорит, в России возможно. То есть мы оцениваем вероятность. Честно говоря, хотелось бы высказаться на эту тему отдельно. Я думаю, что революция и революционное какое-то движение в России в ближайшие годы невозможно. Невозможно. По ряду причин. Первая причина – это ты, а вторая – твои мечты. Да? Это про Украину. Потому что мы обратили внимание, как революция происходила на Украине, и обратили внимание на последствия, когда Украина потеряла часть территорий, над частью территории потеряла контроль, ну и так далее. И, в общем-то, мы видим, что пока какого-то продвижения позитивного у Украины нет. И, в общем-то, Европой она пока не стала. Украина пока... Цене Европа пока. Вот как-то так. Мы видели революцию в Сирии. Мы видим, к чему это привело. Ничего хорошего не произошло. Мы знаем Египет. Мы знаем также, что у нас. Ливия.
Грузия.
Да, мы видели Грузию. И, в общем-то, я думаю, вот все эти вещи, они так или иначе лишили нас возможности даже думать о каких-то революциях и показали нам на адекватных примерах, что это просто невозможно. Ну, а если и возможно, то если только в том обществе, которое хочет ухудшения положения существующего. Но, тем не менее, 134-21-35, возможно, некая революция мирная в России в ближайшие годы. 134-21-36, вы считаете, она невозможна. Давайте остановим итоги голосования. И здесь удивительная вещь. 40-60.
Это 60... приличный процент. 40% считают, что она возможна.
Не-не-не-не-не-не-не. А, 40 считают, что... Ну да.
Я
уж подумал, что да, 60 считают. Значит, у нас получилось, что 40% считают, что возможна некая мирная революция в России в ближайшие годы. А 60% считают, что нет. То есть большинство на этом настаивает. Я почему-то подумал, что 60 так считает, и это был бы разговор очень интересный. Но он все равно не теряет актуальности, потому что 40% – это очень много. Это очень много. А что вас наталкивает, дорогие 40%, на мысль о том, что в России вообще даже возможна некая революция там, в ближайшие годы, как вы говорите. Вот. Что вас наталкивает на эту мысль? Где вы видите
брожение ее... умов.
Зачем?
Предпосылки.
Где эти предпосылки? Я предпосылок пока никаких не вижу.
Да, предпосылок вот нет. Все которые не были, они все запухли в 2011 году.
Давай послушаем. 7373948, давай послушаем этих людей. Вы считаете, что революция в России возможна в ближайшие годы? Я прав?
Ну, в общем, да, конечно, я сам страну оцениваю достаточно малыми, но теоретически такая ситуация возможна. Я думаю, сейчас очень...
А при каких обстоятельствах такое может произойти?
Ну, смотрите, сейчас в Венесуэле то, что произошло. Венесуэла, яркий, наверное, пример того...
Ну, там оппозиция, да, взяла верх.
Ну, вот как раз мирная революция, о которой говорит Ходорковский. Я, честно говоря, на Россию мало рассчитываю в этом плане. Ну, в этом хочу сказать, что, конечно, Путин такой достаточно гениальный руководитель, ну, тоталитарный, в том плане, что вот он сделал все настолько грамотно, что практически пресек возможности.
Вот и я не вижу возможности. Вот. Видите, я, например, читаю, спасибо вам огромное, я читаю... ну, разные издания, во-первых. Во-вторых, смотрю опросы социологических центров. Там что-то бешеная поддержка у президента. Дичайшая какая-то. Пай просто.
Да, особенно в регионах, конечно.
Голова взрывается, когда ты видишь эти цифры. Вот что я вижу. Я вижу, что на фоне нашего присутствия в Сирии, и мы недавно разбирали с тобой опрос этот Левада-центра,
да.
Повышается патриотический дух в людях, и там 55% заявляют, что России есть чем гордиться на фоне Сирии и так далее. Раньше было меньше, 51% был на фоне Крыма, а до этого вообще не было. То есть до этого люди в меньшинстве считали, что России вообще есть чем гордиться. Ну вот. А в 96-м году вообще 81% считал, что нечем гордиться.
Да,
сейчас вот есть подъем патриотического духа. При этом есть экономический спад, безусловно.
Но мы при этом готовы терпеть. Это важный пункт.
Это в жирующей Москве такие оптимисты или по всей России? Спрашивает восьмой. Восьмой, вы будете удивлены.
Именно Москва... в регионах, а в Москве-то как раз...
Москва — это самый брюзжащий и самый недовольный вечно город. И самый оппозиционный. Это показывают результаты любых выборов. Москва, она вообще всегда, простите, говняется. Ну, Москва, она говняется всегда. Потому что Москве всегда недостаточно того, что у нее есть. А регионы, имея намного меньше, чем Москва, очень довольны. Ну, то есть, вот как-то это очень странная ситуация.
Нет, я думаю, что все не совсем так.
А что, у тебя кто в регионах живет?
У меня в регионах...
А у меня родители живут в регионе.
Бабушка и дедушка моего мужа живут в регионе.
А у меня родители живут. Понимаешь, у меня родители живут, работают, да, в Оренбургской области.
У меня в Питере очень много родственников.
О, Питер,
это тоже регион.
Такое захолустье, ты знаешь, такое захолустье. Деревенька, тихая деревенька под названием Санкт-Петербург, да?
А ты знаешь, что там очень трудно найти работу сейчас, особенно вот там год назад?
Попробуй в селе найти работу, я просто... сразу перебью тебя, да? Попробуй в селе найти работу. Там, ты думаешь, легче? Я думаю, там
сложнее. Я тебе про то, что в регионах люди боятся, что будет еще хуже.
Вот.
И им, по крайней мере, нравится то, что говорит президент.
Вот. Ну, соответственно, ты, в общем-то, со мной в одной риторике здесь.
Ну,
я говорю о том, что Москва больше недовольна тем, что происходит, нежели регионы. Регионы ситуацию переносят очень, так сказать, лояльно. Вот знаешь, как я пережил кризис 2008 года в регионах, находясь? Знаешь,
так,
как?
Не знаю.
Да никак, мне было вообще плевать, я его даже не заметил. Знаешь, почему? Потому что у меня была зарплата 3000 рублей. 3000 рублей! Мне на кризис было начихать! Когда Москва стонала, здесь все ныли и говорили, что нас выбрасывают с работы, я спокойно работал за 3000 рублей, и мне на кризис было начихать. Для меня новостью было... то, что вообще в стране есть какой-то экономический кризис, то когда я в 2010-м в Москве появился. Для меня это было, что кризис? Что
в 2010-м вообще все отлично
сказал,
уже стало.
Что был кризис, я сказал? Я вот так сказал, что был кризис? Да, было ужасно. Я говорю, как? Было же здорово. 3000 зарплата, классно было, клево жили.
Но тот кризис и сегодняшний неправомерно сравнивать.
Почему нет?
Ну,
почему нет?
Что?
Люди сравнивают. Почему нет? Кризис и кризис, экономический. Почему бы не сравнить? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Меня зовут Борис.
Да, Борис, вы предполагаете, что в ближайшие годы в России возможна некая революция. Я правильно понимаю?
Правильно понимаете.
А какие вы предпосылки этому видите?
Предпосылки, когда народу просто нечего будет кушать, тогда и выйдут.
А, Борис, чем вы занимаетесь?
Я работаю в одной из наших самых крупных структур в России.
Государственных?
Ну, она считается как бы официально не государственной. Ладно, черт, живу в «Газпроме» работаю.
В «Газпроме». Но вам есть что поесть?
Ты напрашивалась.
Мне есть.
Вы считаете себя близким к народу или все-таки уже вы оторвались от народа по доходу?
Я считаю себя близким к народу, потому что есть огромный стереотип, якобы работники таких вот структур, как «Газпром», «Роснефть» и прочих наших вот петровских компаний получают нереальные какие-то деньги. Я вам скажу очень просто, рядовой сотрудник милиции получает больше меня.
Угу.
Вот, потому что это моя девушка, я это знаю.
Ну, понятно.
Вот. И я могу сказать честно, до тех пор, пока есть что кушать, и на полках есть продукты, и пока хватает каких-то денег на покушать, естественно, здесь ничего не будет. Но я более чем уверен, что революция в России невозможна в мирном плане, потому что русский бунт, он беспощадный.
Бессмысленный и беспощадный, да, это я с вами согласен. Здесь мы будем цитировать... восхитительного абсолютно нашего гения Пушкина. Смотри, невозможно мирная революция в России. И здесь бы я, наверное, согласился. Я что-то примеров прям мирной революции в России как-то не припомню. Прямо, чтобы всем мирно было.
Ну, прям так, чтобы тихо и без стрельбы нет.
Да, ну, может быть, вот 90-е относительно. Но 90-е, понимаешь, революция вот эти, если можно это назвать революцией, да, вот то, что происходило в 90-х,
да.
Они в итоге подарили нам гражданскую войну. Ну, они же нам подарили Чечню в 90-е. Ну, подарили. И первую, и вторую чеченскую компанию нам подарили 90-е. Да? Мы все очень сильно благодарим людей, которые в Беловежской пуще подписали некие соглашения. Да? Мы в 90-е потеряли Крым, да, ну вот это мы все знаем.
Безусловно, ну, у всех этих мирных революций есть свои последствия.
В России, предполагает слушатель, их мирных не бывает. Может быть революция, если нечего будет жрать. Как ты думаешь, сейчас такая ситуация может возникнуть, что нечего будет жрать? Я сейчас спрашиваю по-серьезному.
Я не могу тебе, к сожалению, ответить на этот вопрос, потому что не живу в регионе. Я думаю, что Москва будет. Я думаю, что Москва будет последним регионом, где будет нечего есть.
А Москва, ты знаешь, она и в 90-е лучше жила, чем все остальные регионы.
Конечно,
и в Советском Союзе жила Москва лучше. Жила лучше. Тем не менее, это не мешало никогда в Москве людям в те же самые 90-е выходить на площадь и за колбасу продаваться. Не мешало москвичам это делать. Москвичи очень, знаешь ли, вредные люди. Ну, так получается. Регионы терпеливые. Регионы смотрят и говорят, Москва зажралась, конечно. Нам, как в Москве, зарплатку было бы хорошо. Москва говорит, мало! Мало! Еще давай! Москва даже сытой выходила на
улицу. Москва, плюс ко всему, борется за свободы, за какие-то либеральные.
А знаешь, когда появляется разговор о свободе?
За идеал, да.
Знаешь, когда появляется? Когда жрать есть чего. Когда нечего жрать, человек ищет, да, где пожрать. Когда есть что пожрать, возникают вопросы и разговоры о свободе. А, нечего будет жрать от безработицы, говорит Рик. А в 90-е потеряли Крым, больше тогда не потеряли ничего, Казахстан, Монголию и так далее. Не, совсем запропагандосил, пишет Василий. А что, не потеряли, что ли? Мы Советский Союз в 90-е потеряли. Да, мы потеряли, безусловно, конечно. Да, мы потеряли Крым, да, в 90-е, да, что? Что вас здесь смущает? Конечно, можно сказать о том, что мы потеряли Крым, когда его господин Хрущев отдавал. Мистер Хрущев. Дарил его. Да, мы можем такое сказать, в принципе, да, теоретически. Но тогда это было в рамках одной страны, и это было, в принципе, региональное деление, и ничего такого страшного не было. Ну, просто так было удобнее управлять. Вот и все. А потеряли мы его, конечно, 90-е.
В любом случае, отвечая на
просадили.
Твой вопрос про то, что может быть такая ситуация, что не будет нечего есть, ситуацию, понимаешь, невозможно прогнозировать. Тут за 1-2 года может ситуация скатиться просто в какие-то непонятные просто дебри, и сегодня тебе есть, что есть, а завтра, может быть, уже и не будет.
Ну, вот почему? Откуда этот разговор?
Слушай,
откуда этот разговор?
Потому что ты еще там 2-3 года назад, когда нефть была 150 долларов за баррель, да, или баррель, не знаю, как говорит Дмитрий Антонович, ты не предполагал, что она будет стоить 30, понимаешь?
И ты думаешь, моя жизнь
через
сильно
2
изменилась?
Года.
Послушай меня. Ты думаешь, моя жизнь как-то изменилась? Из-за стоимости нефти.
Ну, твоя,
я
может,
зарплату
не изменилась.
В долларах, что ли, получаю? Ну, мне вообще без разницы. Мне вообще
твоя
без разницы.
Зарплата, господи, ты же видишь, что цены совершенно другие абсолютно.
Честно сказать, не обратил внимания.
Вот я тебе говорю, Москва...
Честно сказать, вот не обратил внимания. Вот честно тебе признаюсь, прям честно, сейчас вот не обратил внимания, что цены очень сильно ударили по моему кошельку. Я обратил внимание, что цены на вот эту вот всю дребедень типа телефонов выросли, на тачки выросли, обратил внимание. Вот. А на остальное как-то, ну, я тебе не скажу. Я, конечно, не ем пармезан, но я его и раньше не ел. Я не ем вот этот, как это называется, там у нас была ведущая одна, очень сильно плакала по этому поводу, мясо вот такое.
Хамон.
Хамончик, да, хамон. Ну, ел я пару раз в жизни. Сказать, что я по нему страдаю, ну нет. Мне кажется, я выражу свое подозрение некое, да, и некое не убеждение, а идею. Мне кажется, я думаю, что от того кризиса, который сейчас происходит в стране экономическом, пострадали больше те, у кого что-то было. Вот когда у тебя ничего нет, тебе кризис как бы по барабану. Я не зря привел пример своей же жизни в 2008 году, когда я получал там 3000 рублей. Не зря я его привел, привел этот пример. Я как жрал там дошираки эти поганые, так как и продолжал жрать. Ну, по кому это ударило? По тому, кто путешествует. Сколько процентов людей у нас путешествует? 10, дай бог, будет. А так 4, наверное, 5% выезжают за рубеж. Остальные как сидели в России, так и сидят. Как не было у них денег, так и нет. Сидит, так сидит. Очень хорошо, смотрим Киселева по телеку.
Давай,
правильно?
Давай примем звонок или голосование.
Давайте примем звонок.
Давай.
Давайте примем звонок. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Алло. Алло, не получилось. В 2000 году нефть стоила 30 долларов за баррель, пишет Вал. И чё? 7373948. И чё? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Александр.
Да.
Такая позиция. Революция, скорее всего, невозможна, пока у власти Путин, но... Как мы все знаем, американцы добиваются смены Путина, и тогда все возможно. И к этому нужно быть готовыми.
Ну, не знаю. Почему Путин? Причем тут Путин? Ну вот Медведев был у нас. Ну, Медведев был у нас или нет? 4 года.
Был.
Ну, был, все, спасибо огромное. Все вспомнили Медведева. Что, была революция какая-то? Нет.
Ну, потому что... Слушай, ну...
Ну, нет.
Медведев воспринимался всегда, ну, давай не будем лукавить, ну, да, нет. Как... Ну, всегда воспринимался в связке, в тандеме со своим предшественником. Да, и преемником Владимиром Путиным.
Да, спасибо большое, что это нам напомнило.
Пожалуйста.
Скажи мне, кто на Сахарова выходил? Кто это был? Это бедняки были?
Нет.
Это были нищеброды? Это были люди с дырявыми трусами какие-то, с растянутыми штанами на коленках?
Это как раз были люди, которые боролись за какие-то свободы.
Да?
Да.
Это люди, которые боролись за кормушку, за новую. Вот и все. Вот и все. Никак люди не поймут, да? Ну ладно, мы говорили-то не об этом. Мы говорили именно о революции и ее возможности. Вот 40% говорят, что она вообще в России возможна. 60% невозможна. Я здесь как-то с большинством... Ну, то есть революционной ситуации я здесь не вижу абсолютно. Но не знаю. Не знаю. Время покажет, можно я так выражусь?
Ну, вот Даша. Нам пишут, что подорожала, я буду переводить на такой литературный язык, подорожала еда, значит, не замечаешь, значит, семья небольшая, когда будет 4 человека, когда надо будет кормить 4 человека, заметишь.
Не, я вам так скажу, я просто хожу в магазин дешевый, я хожу вот в эти все пятерочки, магниты и все. И все, я обратил внимание, что застонали мои друзья, которые ходят в Азбуку Вкуса. Чё-то дорого стало. Но они там и носки по 1200 раньше покупали. Ну, они дебилы эти, друзья мои, понимаете? Кретины, кретиноиды, конченые они. Но они раньше покупали все втридорога, эти придурки. Я говорю, придурок, зайди в Магнит хоть, глянь, одним глазком цену. В Дикси зайди, просто среди тухлого поковыряйся.
Вот именно,
найди
да.
что-то свежее. И все, и будет дешево. Ну, они ходят, дорого покупают, и все. Ну, что я здесь не могу сделать с этими своими товарищами? Я говорю, вы кретины. Они говорят, ну и что? Зато качественно. Я говорю, то же самое.
Нет, не то же самое. Нет, не то же самое.
Я видел, как разгружали люди в Азбуку Вкуса салат. Вы знаете, что это салаты в горшочках?
Да.
И как один товарищ, я не знаю, по-моему, армянин мне показался, он сильно нервничал, потому что у него не принимали долго товар. И как он эти кусты там швырял по своей машине. И вот так он делал их. Потом вы их едите. Вот, это Азбука Вкуса. Очень вкусно, очень полезно. Сейчас новости, после этого продолжим. Слушай, Даш, я вот что думаю.
Да.
Может, я страшно далек от народа просто. Я так подумал, сейчас мне все говорят, что
стремительно удаляешься.
Страшно далек от народа. Но я объясню. Давайте, если эта тема действительно такая важная, потому что я много вижу сообщений по поводу того, что на самом деле все очень дико подорожало, и я этого честно, я признаюсь честно, да, мне не нравится врать. Вот, поэтому я говорю честно. Для меня, вот по моему ощущению, ну ничего так особо и не подорожало. Тачки, да, недвижимость упала в цене. Меня недвижимость интересует, ой, как она меня интересует, как и любого молодого вообще человека, я считаю, она должна интересовать, но она таких космических денег стоит, что как бы даже не знаю,
ну,
что с этим
делать. Ну, просто интересует и интересует.
Интересует, да, это проблема моего поколения,
да.
Правильно, потому что нам квартиры в подарок не дают, там, вот от государства, еще что-то подобное, и меня это интересует. Еда, ну, вот вчера я, честно признаюсь, я был в магазине «Пятерочку», честно рассказываю, это на... Где же это? Черемушки, по-моему, были или нет? Я могу ошибаться. А, Калужский, торговый центр Калужский. Значит, там внизу есть «Пятерочка». Я там купил себе еды. Значит, я купил себе 3 больших таких помидора.
Угу.
Вот, я купил себе там, не знаю, ну, штук 5 огурцов, наверное, достаточно таких крупных. Вот, взял 2 килограмма апельсинов, угу. чтобы давить из них сок и пить. Взял зелени, угу. петрушка, лук. Ну, я просто описываю, укроп. Ну и все, по-моему, я больше ничего
Леш,
не брал.
Леш, ну это, знаешь, такая
и вот...
перекус холостяка.
И у меня
просто...
в итоге, короче, вышло, я тебе скажу, 700 с чем-то рублей.
И что это? Это вообще не показатель. Леш, когда ты один, ты можешь есть кусочек помидорки, апельсинчик и заесть это укропом. А когда тебе надо семью прокормить или мужа накормить, ты не можешь оперировать вот этим всем.
Подожди, я, может быть,
послушай меня, я надеюсь.
700 рублей. Подожди,
извини.
Даша, я надеюсь, что мне мужа никогда кормить не нужно будет.
Ну,
я надеюсь,
жену
что моя духовность
надо будет
и православие...
давать жене деньги на то, чтобы она тебе она купила продукты и приготовила
тебе. Короче, я тебе объясняю. Я просто как тратил деньги вот раньше, так я и трачу на еду. Я никогда не жировал.
Ты холостяк, ты можешь есть Ролтон спокойно, да, и не париться.
Не, Ролтон я не ем сейчас.
А завтра батон с майонезом.
Короче, я просто тебе хочу объяснить, почему мне показалось, что дороже не стало. Ну, вот я покупал апельсины вчера, килограмм по 69 рублей. По-моему, 69, 68, 67, я вот, ну, около 70. Что, это дорого?
Ну это дорого или нет? Килограмм апельсинов.
А, апельсинов. Извините.
Килограмм апельсинов. Я их давил. Надавился там полтора литра этого фреша. Пил. С изжогой потом боролся.
Вкусные помидоры сейчас стоят 400
рублей
за
килограмм. Короче говоря, я никогда на жрачку... Ого!
Да?
Сколько?
Да, они вкусные, жрать невозможно. Поэтому я вообще не покупаю помидоры.
Во куда у вас деньги уходят? Вы привыкли просто есть вот эти вот...
Я не покупаю помидоры, Леша.
Азербайджанские
помидоры.
Но мне,
чтобы приготовить ужин мужу, которому... Не обойтись помидорами. Нужно мясо.
Слышишь?
Подавай мясо.
Слышишь? За 200 рублей.
И не курицу диетическую.
200 рублей. Нормально, да, или нет за помидоры, за килограмм?
Как где ты? Что, в Пятерочке?
Да.
Это невозможно, если это не помидоры. Это какая-то вата красная.
Или это Перекресток
красная.
Называется?
Там перекресток, да, неважно.
Да? Прости,
да,
пожалуйста, я хочу быть точным здесь. Вот, я хочу быть очень точным. То есть мне почему показалось, что не подорожало? Я покупал определенные продукты всегда практически. Да, да? Это какие-то овощи, вот фрукты, вот, которые мне нравятся.
Ты мясо вообще не ешь, что ли?
Я ем мясо. Но я обычно в столовке где-нибудь его ем. Ну,
понятно,
то есть вот так вот. Вот. А больше... И мне не показалось, что что-то дороже стало. Соки я вот эти не покупаю, которые, ну, вот можно купить. Якобы соки. Давайте вы. Вы вот все от мала до велика. Взрослые, невзрослые. Реально подорожало. А если подорожало, то что вы покупаете? Потому что то, что я покупаю, я не заметил, что подорожало. Я помню, 2 года назад можно было купить помидоры по 400 рублей. Я тогда в эфире разорялся, что они золотые, и помидоры по 400 рублей даже под угрозой расстрела покупать не буду. В общем-то, я остаюсь на этой позиции.
Правильно.
Я остаюсь на этой позиции.
Да.
Вот и все. Что, курица подорожала? Вот эта грудка.
Да.
Что, нет?
Курицы нет, а нормальное
мясо.
А
что подорожало? Объясните. А как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Молоко подорожало.
Молоко? Я не пью молоко.
Вы не пьете, а у меня 2 детей. Почему на Череповце стоит 35 рублей, а в Москве 0,9?
Это, наверное, какое-то хорошее молоко, да, по 80 рублей?
А ты ребенку плохое будешь давать?
Я покупаю молоко, да, в Вологде, там, Вологодский, этот молочный завод, замечательный. Короткое молоко. Почему оно там стоит 35? Это не логистика, ничто. А у нас оно стоит вот еще дороже.
Ну, то есть в регионах оно стоит дешевле.
97 рублей стоит молоко, пармалат.
В регионах оно стоит дешевле. Я не покупаю молоко. Я в определенный момент перестал пить молоко. Знаешь, почему? Потому что вообще взрослыми молоко не усваивается. То есть смысла его пить нет. Только жреть с него все. И я его перестал пить. То есть я не вижу смысла в молоке, в принципе. Я лучше чай попью.
А при чем тут пить?
Я просто рассказываю, понимаешь? Вот почему я этого мог не заметить.
Многое готовится на молоке, не знаю, там, ну что-то ты делаешь.
Что? Что готовится на молоке?
Блины.
Не знаю, что-нибудь. Я не готовлю
тесто,
блины.
Да.
Я не готовлю блины.
Более того,
я умею готовить блины, я умею готовить их. И я знаю, как готовить блины на воде. И я могу приготовить тебе, Даш, например, блины на воде. И если бы мне выбирать приходилось на молоке или на воде,
сейчас говоришь, как я
бы готовил,
внимание,
на воде бы готовил. Знаешь почему? Чтобы не разжиреть, как скотина. А это проблема белых людей, не разжиреть. 7373948. Почему, если все так дорого и жрать нечего, почему столько тучных людей в метро? Объясни мне. Реально, как они передвигаются? Они по 2 места занимают.
Это болезнь уже, понимаешь,
Какая
Леш?
Болезнь? Болезнь называется «жру все подряд»? Картошку?
Проблема с метаболизмом.
Точу картошку? Да какая проблема с метаболизмом? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Вадим меня зовут.
Да.
Ну, на самом деле, тот случай, когда я с Дарьей полностью согласен,
да,
не
хорошо.
Согласен с вами категорически.
А расскажите мне тогда.
Рассказываю. Вот вы сейчас назвали, что вы покупаете зелень, значит, покупаете овощи немножко, отдаете 700 рублей, правильно?
Да, 700.
Вот, то есть мясо вы не покупаете, молочку вы не покупаете, яйца вы не покупаете и так далее и тому подобное.
И крупы,
яйца я,
да,
покупаю, но я обычно беру второго сорта, S2 вот эти так называемые. Они поменьше, это яйца молодых несушек.
Согласен, да. А я вот, например, вот вы говорите, что вы мясо не едите, а я мясо не есть не могу, я покупаю мясо.
Да ем я мясо, я просто его не покупаю в каких-то грандиозных скачках. Мясо подорожало?
Мясо подорожало так, что я встаю около прилавка с мясом и судорожно думаю, сколько же мне взять-то?
А рыба это вообще беспредел.
А вы что берете, свинину?
Рыба это просто беспредел.
Свинину или говядину что берете?
Алексей, я беру и говядину, и свинину, но сейчас стал есть больше, вот заметил недавно, думал на эту тему, буквально на прошлой, наверное, неделе, что стал больше покупать куриную грудку, потому что она дешевле, чем... Свинка и говяжья.
Во, я всегда ее покупал. Я всегда покупал именно куриную грудку по причине того, что это диетическое мясо.
Девушка,
я
ты
никогда...
какой-то прям диетолог, черт
возьми.
Внимание,
я перестал жрать... Ты... Я серьезно признаюсь. Даша, послушай меня. Я перестал, наверное, году в 2010-м покупать свинину в принципе. Я не ем свинину.
Ну, я
не мусульманин, но я ее не ем.
Послушай, ну есть еще говядина, есть баранина,
есть,
понимаешь?
Говядина. Ну, баранина очень дорогая.
Есть рыба, в конце концов. Понимаешь, вот 800 грамм да. филе замороженного судака.
Ненавижу рыбу.
700 рублей. Ты можешь себе два куска? Это просто. Как это сумасшествие,
Даш, мне просто повезло. Я просто не покупаю то, что подорожало.
Все понятно. Ты сыроед, я поняла. Ты сыроед, ешь помидоры, апельсинчики и травку ешь.
Мне очень нравится, мне очень нравится.
Укропчик, петрушечку.
По вечерам люблю. Не, я могу сожрать стейк, но я лучше пойду и съем его в ресторане. Стейк.
Ну, там тоже подорожал вообще-то.
Слушай, вот как во Фрайдис я его за 1200 покупал 2 года назад, год назад, 1.5 года назад, так он и стоит. Вот он одинаково у них стоит. Вот как у них филе миньон был там 790, что ли, рублей, так он и стоит. Вообще ничего не изменил.
Леш, ну это вообще наши вообще разговоры, знаешь, таких молодых и здоровых. А есть еще люди все-таки пожилые,
так,
во-первых.
Мне кажется, которые... люди пожилые как раз едят это, всякую во-первых. Вот картошку,
а во-вторых, есть дети,
свинину.
Которых надо кормить так, мясом и супом, мне. Понимаешь, и кашей.
Так а суп это вообще самое дешевое.
И нормальными крупами.
Суп самое дешевое. У меня корешок, у которого денег мало, товарищ, он варит все время супы. Серьезно. Я когда в гости к нему захожу, у него все время суп. Я все время ем у него суп, потому что сам не варю.
Постный,
да.
Наверное.
Суп он варит так. Он берет грудку куриную. Вот. И на грудке куриной варит суп. Берет вот эту вот смесь овощную, которая там 30-60 рублей стоит.
Я как только
туда
суп...
выкидывает, и все, вот суп готов. Все, суп готов, жри, пожалуйста. Стоит это, ну, 150 рублей. В итоге все вместе стоит 150 рублей. Это что, много? Это прям такие колоссальные
деньги.
Леш,
невозможно все время есть куриную грудку, понимаешь?
Возможно,
мой
поверь
муж
мне.
Вообще начинает скучать и все, и расстраиваться, как только я достаю куриную. Боже опять мой. Это куриная грудка, да черт возьми.
Просто вы разбаловали своих мужиков.
Да.
Просто вы разбаловали своих мужиков. Вы им покупаете вкусное мясо, все такое. Вот. А я человек-спартанец вообще, понимаешь? Со мной дешево. Со мной дешево, реально. Покупать я ничего не покупаю.
Завидный жених практически.
Телефоны дорогие не покупаю. На шмотки денег не трачу. Если покупаю российскую, вот эту, знаешь, Игуя?
Что это?
Оджи. Российская фирма. 1000 рублей стоит. 1000 рублей. Не 5, не 10. Мне не нужен Кельвин Кляйн. Чихать не хотел. 1000 рублей. Во, слышь, вот 1000 рублей. Кто смотрит в камеру? 1000 рублей. Все. И то я хотел за 700 купить. Я за 700 хотел купить, мне говорят,
но не дали,
что
да.
ж ты, говорит, как Леонтьев-то будешь? Валерий Леонтьев, в смысле? А там уже своя сеточка какая-то, и соски просвечат. Что, как Леонтьев будешь? Что за сеть ты на себя надел? Я говорю, ну 700 рублей! Мне говорят, ну за 1000 уж купи!
Вот ты жмот,
я
а?
Я говорю, ну
ужас.
Ладно, да нет, просто мне не надо! Просто мне не надо, мне интересно, серьезно, тачки и недвижимость, все, больше меня ничего не парит. Часы не нужны, я разбил свои часы, у меня были хорошие часы, я их разбил, все, нет. Нет и нет, я их новые не покупаю. Айфоны в топку, ай-гаджеты все прочие в топку. Ничего не надо. Ничего не надо. Квартиру только бы вот, купить бы. Но дороговато стоит. 7373-948. Мне просто повезло, слушайте, я понял. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Василий зовут?
Да.
Да, вот, а я с вами согласен. Да, действительно, так и живу, как вы рассказываете. Причем я вегетарианец. А, про мясо, конечно, да, дорогое, не знаю, сколько стоит. А так вот сметана стоила там 80 до этого кризиса. Так сейчас, ну, 100 стоит.
Это какая дорогая
какая
сметана.
Сметана 80.
Это шикарная какая-то сметана.
Нет, я говорю про 500 грамм.
А, большая.
500 грамм. Ну, есть магазины типа Зельгроссов, там Глобуса, где можно купить и за 80, как и до кризиса, да. Где можно закупить там масло штук 5, положить их там в холодильник, и они сохранятся. То есть, действительно, покупаю капусту по 15 рублей, делают за килограмм. Ну, да, делают, ну там.
Я просто, знаете, я прихожу салата, в магазин.
Да.
Во, я прихожу в магазин, там нарезка лежит вот это, в пакетах, мытый салат. 120 рублей за там 300 грамм. Я в жизни его просто не куплю. Я беру себе качан капусты и жру его днями.
Вот.
Ну, точу сижу, ну, правильно?
Все ж получается. Есть сыры, вот сейчас они подорожали, там 500-600 рублей. Но я захожу в соседний магазин, там армяне торгуют, хороший, там белорусскую моцареллу привозят, там 400 рублей. Как до кризиса она стоит? Но этого килограмма хватает на 2 недели.
На 2 недели? А я сыр не ем. А я сыр не ем. Я люблю только адыгейский сыр, вот эти косички, и то не копченый только. Вот все, он дорогой. Но его много не надо. А вот этот весь там... Сыр российский, там вот это вот, знаешь, это есть нарезанный пластилин.
Вообще
вот
бутербродные эти
да
сыры.
Да в топку его.
Ну,
мерзкая дрянь, никогда его не ел. Пармезан вообще воняет ногами. Пятки натерли вам куда-то в салат. Зачем он нужен? Воняет ногами солдатскими пармезан. Зачем это все, кому это все нужно? Ребята, отрава это. Тухлые ляжки свиные вот эти вот, которые про хамон вот этот. Кому он вообще нужен? Кому? Колбаса дрянь. В колбасе всегда кто?
Крыса.
Крыса перемолотые и коты в колбасе. Зачем ее покупать? Лучше купить тогда уже кусок мяса, сварить его, нарезать. И именно сварить. И соль посыпать немножечко. А, как хорошо, с лучком. Ай! Хлеб жрать нельзя. Хлеб плохо для здоровья.
Факт.
Опять толстеешь. Не ем хлеб. Все, вопросов нет. Хлебцы дрянь для педиков. Не ем. Все! Все! А на что деньги-то тратить? Даша! Даша! Вообще никаких проблем.
Леша.
Макароны! Ты ешь макароны?
Да,
да, отстой.
Редко.
Не ем я макароны. Почему макароны не нельзя есть? Тесто это голимое. Пельмени! Да как, кому нужны ваши пельмени? Не надо их есть! Вот и все. Вот и все. Очень простое решение проблемы.
Очень простой рецепт от Гдошникова.
От мороза, говорит Эмас. Ну да.
Не ешьте вообще. Просто не надо есть.
Не ешьте эту дрянь. Не ешьте эту дрянь.
Вообще не ешьте. Еда дрянь.
Смотрите, зампред правления «Газпрома» Маркелов в прошлом году зарабатывал 18 тысяч рублей в час и заработал 153 миллиона 800 тысяч рублей. На что он их потратил?
Он не ест просто.
На что он их потратил? На 5 земельных участков, жилой дом площадью более 1000 квадратных метров и гостевой дом площадью 250 квадратных метров. И поменял Audi Q7 на Porsche Cayenne Turbo. Вот, здесь что-нибудь написано про сыр российский. Здесь что-нибудь есть про макароны или про молоко, которое у вас подорожало? Нет ничего, вот человек правильно деньги тратит. Знаешь, что он ест? Помидоры ест. С огурцами.
С укропом,
конечно,
я поняла.
И молоко он не пьет абсолютно. Вот и все. Вот и заработал. Вот и заработал. Хотя, кстати, когда я читаю такие зарплаты у людей, 18 тысяч рублей в час, я начинаю думать о революционной ситуации, знаешь, как бы подспудно. Есть такое ощущение, что не всем это понравится. Те, кто, например, в месяц зарабатывает 18 тысяч рублей.
Тебя, вот что может тебя сподвигнуть на революцию. Это чужие зарплаты.
Меня ничто не может сподвигнуть на революцию, потому что я считаю, что революция, она приводит к еще худшему положению вещей. Вот. Мне говорят, зарплату попроси поднять. Не, зарплата у меня очень хорошая. Ребят, я не жалуюсь на нее. Я просто ее не трачу. Ну, как бы не на еду, во всяком случае. Ну, вот так вот. Блэкджек и...
Понятно, ты вампир, я поняла.
Блэкджек и... Им и работа, и работа. Все, сейчас небольшая пауза, и дальше отправимся, потому что у нас есть еще одна, значит, тема, которая касается пенсий.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
В России создадут совет по продвижению пенсионной реформы. Вот, и дальше очень много слов, и непонятно что. В общем, некий экспертный совет по обсуждению пенсионной реформы, пишет «Коммерсант». И люди эти, которые войдут в совет, они будут общественное мнение формировать под реформу по повышению пенсионного возраста. Нас убеждать, что это за люди могут быть.
А на пост председателей, значит, этого совета претендует 8 кандидатур. Это экс-премьер Сергей Степашкин, глава комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, вот, кстати, куда, может быть, он метит, телеведущий Владимир Соловьев, общественные деятели Максим Шевченко и Константин Затулин.
Это люди, которые, возможно, вас будут убеждать, очень хотите работать до смерти и, может быть, даже не доработать до своей пенсии.
Да, секретарь общественной палаты Александр Бричалов.
Да, уже все неинтересно. Неинтересно. Интересно было услышать эти фамилии. Это круто, что мы о них узнали. Это же там и журналисты есть, да? Это же круто. Суть не в этом. Суть в том, что люди будут убеждать, что очень хорошо повышение пенсионного возраста. Как недавно нас Скворцова убеждала. Говорит, вообще для здоровья полезно повысить пенсионный возраст. И тут вот я наконец-таки могу встать на сторону и на защиту наших граждан. Наконец-таки. Вот. Потому что, на мой взгляд, ну нельзя так безжалостно и беззаветно. Кстати, Песков опроверг, говорит, ничего такого не рассматривается. Ну посмотрим, что будет дальше. Может быть, завтра начнет рассматриваться такая инициатива. Вот. Нельзя же вот так вот без зазрений совести, без всяческой вообще даже попытки сгладить как-то этот момент, нас убеждать в том, что повышать пенсионный возраст — это очень замечательно и прекрасно. Мы же все прекрасно понимаем, мы же умные люди, что пенсионный возраст повышается только по одной простой причине. Нужно латать дыры в бюджете. Ну, правильно?
Ну, конечно.
Ну, все. Ну, а что нас убеждают тогда и в чем? И что они хотят? Какое они мнение хотят сформировать? Если будет такой совет экспертный по обсуждению пенсионной реформы, который нас будет убеждать, наше общественное мнение, формировать тому, что повышение пенсионного возраста хорошо, я бы хотел войти в совет, который будет говорить, что это плохо. Я бы хотел, чтобы меня призвали в такой совет, который будет говорить, что это плохо. И это не нужно. Просто потому, что у нас люди не доживают до пенсии. иной раз. Ну, не доживают до пенсии. А пенсии сами по себе, алло-улю, нищенские. Это не 18 тысяч рублей в час, как у Маркелова. Ну, согласитесь. Ну, согласитесь. Ну, разве нет? Я слушал сегодня, значит, буфет. Но там рыбка и Титова, они, значит, что обсуждали? Они обсуждали там такую вещь. Они говорят, ну, мы, молодежь, и не рассчитываем на пенсию. Мы, молодежь, не рассчитываем на пенсию. Я с ними согласен. Мы, молодежь, не рассчитываем
да,
на пенсию.
Да, все время спрашивают какие-то накопительные счеты.
Подожди, стоп. Я с ними согласен, но уже есть люди, которые вот-вот в пенсионном возрасте. 2 года им осталось, год. И они на эту пенсию, внимание, рассчитывают. Это раз. Два. То, что мы не рассчитываем на пенсию, мы молодые дураки. Это совершенно не значит, что у нас будет что-то, кроме этой пенсии в старости. Совершенно не значит, что мы достигнем каких-то колоссальных успехов в финансовой сфере. И я даже больше скажу, большинство, скорее всего, нищими к своей
или
старости
же
придет.
Твои накопления абсолютно обесценятся, понимаешь? И ты со своими накоплениями сядешь в лужу и будешь жить вот действительно на ту пенсию, которую тебе поставят.
Да все что угодно может быть. Сколько раз государство кидало людей? Ну что, сколько раз рубль вообще превращался в бумагу? Сколько раз? Сколько раз доллар превращался в бумагу? Можешь мне сказать? Я тебе отвечу.
Ответь.
Можешь? Ну давай, предположи. Сколько раз доллар превращался в бумагу? Сколько раз?
Ноль, не знаю.
Ноль, правильно. Ноль. Ни разу. Ни разу он не превращался в бумагу. Доллар любого года равен доллару сегодняшнему. Любого года доллар. А возьми-ка ты рубль, например, который был при советах. Сколько он сейчас стоит? Ну, если он не представляет никакой там ценности для нумизматов. Сколько он стоит? Нисколько он не стоит. Железка вонючая. Никому не нужна. Железка. Все. Вот об этом я и говорю.
Я покупаю 10 рублей юбилейные за 40 рублей.
Поэтому, конечно, поэтому. Я очень сильно рад, что будут люди, которые нас будут убеждать, что мы все должны работать, пока не умрем. Я вообще за. Я вообще хотел бы работать, пока не умру. Там, знаешь, как Высоцкий.
Ну, это круто, да.
Чтобы, да, да, да. Или не Высоцкий, кто там, Миронов. Вот, прям вот с эфира меня бы унесли.
Ну, ты же понимаешь, что это до пенсионного возраста.
Да, да, да. Но я понимаю, совсем, но я понимаю также, до. Что большинство не наработает ни на что, кроме своей пенсии. Ни на что. А некоторые до этой пенсии не доживут. Имена мы назвали?
Да.
Мы понимаем, что пенсионная реформа по повышению пенсионного возраста, она... В общем-то...
Почти неизбежно.
Неизбежно. Она неизбежна. Мы понимаем также, что, скорее всего, до выборов в Госдуму не будет ее. И, наверное, ее не будет до выборов президента. А далее нас будут к этому очень сильно склонять. А я очень сильно против. Вот честно, если говорить о том, кто у нас живет плохо и по кому что может ударить, это, конечно, наши пенсионеры. Это наши пенсионеры. С другой стороны, те пенсионеры, которые уже на пенсии, что им бояться? Чем боятся? Они уже на пенсии, они уже кайфуют. А вот тем, кому остался годок, два, три... Между прочим, в государственной сфере происходит сокращение. На региональном уровне, на районном уровне. Людей оставляют без работы. Например, в управлениях социальной защиты населения. Оставляют без работы. Выгоняют на улицу за 3 года до пенсии, за 2 года до пенсии. Людей, которых вы привыкли называть чиновниками, выгоняют на улицу. Они зарабатывали мало денег. А теперь они еще и не могут недополучить пенсию, как минимум. Это, мне кажется, ситуация не очень хорошая. Вот эта ситуация, даже я бы сказал, плохая. И эта ситуация, она двигает нас к плохим мыслям. Не нас с тобой.
Ну да, мы-то будем есть помидоры, апельсины и петрушку.
А кого-то двигает. И это ведь нехорошо, наверное. Сейчас небольшая пауза, и пошли в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Где вы едете и что видите, расскажите. У нас минута есть на движение. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Никита, 88-й. Да. Имею удовольствие на Русаковской улице стоять, еще начиная с пересечения Петрюшка. Это просто ужас какой-то.
Понял, спасибо, Никита, терпение. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Набережная Туполева, стандартная, еле-еле, душа в теле.
Душа в теле. 7373948, как вас зовут? Алло.
Алло, Лёш, добрый вечер, здравствуйте, Елисей Мытищев. Да, застрял от Курского до Каланчевской, полный глушняк. Да. А гаишники стоят, носу ковыряют, вообще ничего не делают.
Они всегда так делают, я не понимаю, почему нельзя просто развести пробку. Они всегда стоят и в носу ковыряют. 7 баллов в Москве, ад, адище. Дарья Кнора проверял программу.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.